Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. У нас в студии сегодня врач-офтальмолог Игорь Монастырский. Игорь Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, я вас так просто скромно представил. На самом деле наш гость довольно статусный и известный медицинский человек, потому что врач высшей категории. Это такой вот минимум, который я не сразу произнес. Плюс ко всему, кандидат медицинских наук. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Писать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Тема нашей встречи сегодня – катаракта, причины, симптомы и профилактика. Собственно, болезнь глаз, название у всех на слуху. Перед тем, как я и наши слушатели начнем задавать свои вопросы, я говорю, Яковлевичу, давайте послушаем короткую справку, которая даст общее понимание об этой болезни.
Ну да, безусловно, катаракта – это одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждому шестому человеку в мире после 40 лет ставят этот диагноз, а после 80 практически 100% пациентов имеют данную проблему. Катаракта – это помутнение хрусталика, которое приводит к уменьшению прохождения лучей света в глаз и снижению остроты зрения. С возрастом, под воздействием естественных механизмов, старение хрусталик становится все менее эластичным, мутнеет, зрение снижается. Ну, в нашем крае, вот для статистики, можно такие перевести цифры, несколько десятков тысяч человек страдает данной патологией. Только оперативных вмешательств по удалению катаракты в Ставропольском крае проводится около 10 тысяч в год. И данное число увеличивается таких пациентов. Так что это на самом деле очень распространенная и такая значимая проблема в офтальмологии.
Скажите, пожалуйста, Игорь Яковлевич, ну вот я понял, да, причины в этой справке не названы, возраст, травмы, болезни глаз, их, получается, можно назвать основными или даже единственной причиной, из-за которых катаракта может появиться, есть еще какие-то факторы?
Ну, это мультифакторное заболевание, ну, конечно, в подавляющем большинстве случаев катаракта развивается у людей пожилого возраста, однако сегодня, учитывая то, что все болезни в мире помолодели, нужно отмечать, что и вот молодые люди иногда после 40 лет уже страдают данным заболеванием. Плюс еще увеличилось качество диагностики. То есть сегодня данную патологию можно диагностировать на самом начальном этапе. Главная причина все-таки естественное старение. Старение создает фон, на котором развивается целый комплекс заболеваний, в том числе и органов зрения. Также имеет место катаракты на фоне приема, долгого приема препаратов медицинских, в частности гормонов. Имеет место быть и естественно, травматический характер катаракты тоже бывает. Различные болезни хронические, в частности сахарный диабет, ревматоидный процесс часто вызывают помутнение хрусталика.
Вредно... Это то, что можно отнести к травматическим факторам?
Нет, да? Это то, что может отнести к сопутствующим факторам при общих заболеваниях. Имеется в виду, при диабете часто развивается катаракта, ну, так она называется, диабетическая зачастую. Иногда вредные условия труда могут вызывать такое заболевание. Ну и стресс тоже может оказать такое влияние негативное на развитие. То есть это полифокальное такое вот заболевание.
То есть тот случай, когда, если разбирать причины катаракты, особенно детально, то индивидуальных вот этих вот моментов может всплыть огромное множество, и не только диабет, в конце концов.
Нет, нет, это как одно из факторов. Основное – это все-таки возраст.
Вы не первый врач Ставропольской краевой больницы, кто в этой студии говорит о том, что вообще возраст некоторых болезней, которые традиционно были такими, ну как, возрастными, да, вот этот возраст, он так заметно снижается. Приятно, конечно, что про нас, 40-летних, говорят, что существенно так помолодели, но я вот сам удивляюсь, что да, в моем возрасте вдруг будет дальнозоркость, то есть когда-то это было обычным делом, как и катаракта. Скажите, пожалуйста, вот слышал, что у детей катаракта бывает тоже. Ну, здесь можно поподробнее рассказать, в каких случаях такое может произойти? Может быть, на что-то следует родителям обратить внимание?
Врожденные катаракты тоже имеют место.
Даже врожденные?
Да, врожденные. Они развиваются вот внутриутробно. Внутриутробно. То есть, эта патология развивается связана с инфекцией, перенесенной внутриутробно. Чаще всего это краснуха, токсоплазмоз, вирус герпеса, цитомегаловирус. Ну, также имеют место обменные нарушения, тот же самый диабет, который может привести к врожденной катаракте. Что стоит обратить внимание? Ну, родители могут обратить внимание на то, что вот область зрачка у ребенка белого цвета. Ну, то есть на фоне радужной оболочки вот такое белое пятно в области зрачка. Но это может иметь место только при зрелой катаракте. То есть иногда родитель самостоятельно не сможет определить, есть ли у ребенка такая патология или нет. Сопутствующими проблемами может стать косоглазие. То есть невидящий глаз может косить. Обычно это расходящееся косоглазие. Могут быть проблемы, так называемые нестагматы, неконтролируемое движение глазных яблок, горизонтально, вертикально. Но все-таки основной диагноз ставит офтальмолог, который обязан посмотреть ребенка уже в роддоме, то есть после родов непосредственно. Там существуют определенные методики обследования, на основании которых можно уже поставить этот диагноз.
Игорь Яковлевич, ну вот как раз я еще хотел спросить о характерных признаках катаракты, но, кажется, вы их перечислили, или есть какие-то еще?
Ну, это вот именно врожденные катаракты?
Нет, любой.
Любой? Ну, основной самый главный симптом – это снижение зрения. То есть ну, ребенок не может пожаловаться на это, на врожденный. Взрослый, естественно, должен обратить на это внимание. Могут появиться летающие мушки, возникает потребность ну, увеличения освещения. Могут быть ну, такие симптомы, как туман, ну, слияние букв. Ну, еще раз повторяю, только офтальмолог может поставить точный диагноз.
Да, то есть, когда мы говорим вот о таких случаях, да, вот о которых вы сейчас говорите, Игорь Яковлевич, то есть там вот появление мушек, да, то есть
снижение зрения.
Черная рябь в поле зрения, да, то есть требуется больше света. Это просто для каждого человека признак, по которому надо обязательно пойти к врачу. Игорь Яковлевич, вы к нам пришли из Ставропольской краевой клинической больницы номер один, нашей известной краевой. Скажите, пожалуйста, отделение ваше как называется?
Офтальмологическое отделение краевой клинической больницы. Да.
Скажите, пожалуйста, а вот там принимают детей? Ну, так я уже вдогонку
к предыдущему вопросу. Нет, у нас для этого есть детская краевая клиническая больница, там существует уже профильное детское отделение. Там есть свои, ну, специфика, которая именно занимается детские офтальмологи.
Я напомню нашим
мы принимаем пациентов после 18 лет.
Вас понял. Мы сегодня, напомню, нашим слушателям говорим о катаракте, именно причинах, симптомах и профилактике в том числе. Но вот, собственно, возвращаясь к вашему офтальмологическому отделению, непосредственно в краевой клинической больнице, вот сама диагностическая процедура, она сколько времени занимает? Я так понимаю, это ж не просто, да, посмотреть в глаза через увеличительное стекло. Есть какие-то и какое-то особое оборудование. Вы ведь не просто так оговорились о том, что и методики диагностики сейчас значительно улучшились?
Безусловно. Диагностическое оборудование в офтальмологическом отделении краевой больницы позволяет поставить ну, любой диагноз в кратчайшие сроки, не только диагноз катаракты. На сегодняшний день имеется весь необходимый спектр оборудования, ну, в частности имеются ультразвуковые аппараты, АБ-сканы, оптический когерентный томограф. Ну, практически все необходимое оборудование есть. Ну, то есть диагноз при нахождении больного в стационаре, мы за сутки уже им обязаны поставить диагноз.
То есть 24 часа это обычное время. Да. Так, вот, хорошо, диагноз поставлен. Как лечить катаракту? Ну, как-то уже в последние годы, десятилетия, наверное, даже, да, известно, что есть вот эта знаменитая операция. А вот у меня вопрос, ну, такой он, может быть, уж очень обывательский, даже немножко детский. А без операции совсем никак в таких случаях?
Ну, здесь вопрос, конечно, по существу. Изменения хрусталики, они вообще необратимы. Поэтому никакие капли, никакие специальные очки, физиопроцедуры, упражнения, они не могут заставить хрусталик обратно, ну, обратно развиваться, то есть стать прозрачным. Единственным способом лечения является хирургическое лечение. И золотым стандартом на сегодняшний день является ФК-эмульсификация мутного хрусталика с имплантацией мягкой интраокулярной линзы. То есть вот это основной и наиболее эффективный метод лечения данной патологии. Все остальное это ну, недоказуемо и не приносит к результатам.
Ну, Игорь Яковлевич, здесь еще об этом будут отдельные вопросы. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что свои вопросы они тоже могут задать нашему гостю самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77, написать их в WhatsApp, и также на номер 8 905 462 400. В гостях у нас сегодня врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Игорь Яковлевич Монастырский. Ну, собственно, если идет разговор об операции, скажите, пожалуйста, ну, как-то к ней ведь надо как-то готовиться, правильно?
Ну, естественно. Во-первых, морально надо быть готовым.
Я думаю, человек, который всю жизнь нормально видел, читал, да, и вдруг в течение месяца-двух, ну, не знаю просто, как протекает катаракта, да, вот само начало болезни, в каких-то случаях, наверное, есть резкое ухудшение зрения, да, есть где-то...
Ну, при катаракте это скорее вот зрение ухудшается постепенно, то есть резкое снижение зрения, ну, скорее наблюдается при других заболеваниях, при катаракте зрение снижается постепенно, то есть у человека есть время подумать и... обратиться к врачу и, соответственно, принять решение на хирургическое лечение.
Ну, например, вот раз уж я так сам немножко отвлекся на этот вопрос, вот сейчас мое зрение можно назвать стопроцентным. Через какое время, если вдруг вот начинается вот у меня катаракта, да, я могу это заметить?
Ну, для этого есть профилактический осмотр. Вот вам надо минимум один раз в год посещать врача-офтальмолога.
Продолжим говорить об этом через 2 минуты. Это программа «Здоровье – это твое право. Не переключайтесь».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Итак, сегодня говорим о катаракте, причинах, симптомах и профилактике. В этом нам помогает врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Игорь Монастырский. Ну и сейчас для наших слушателей специально короткая справочка о катаракте, так, в качестве небольшого напоминания.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Катаракта – патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза, которое вызывает различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Само помутнение хрусталика обусловлено изменением белка, который входит в состав хрусталика. В группе риска обычно пожилые люди, хотя нередкие случаи, когда катаракта поражает глаза тех, кому чуть больше 40. В редких случаях катаракта наблюдается и у детей. К катаракте приводит много факторов, среди них и неблагоприятное воздействие окружающей среды, сопутствующее общее заболевание, заболевание или травма глаз. Наиболее частым симптомом катаракты является снижение остроты зрения.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Все-таки наша звуковая справка такая больше сжата по объему, по информации. Когда вы рассказывали о катаракте, получилось даже так и пообъемнее, и поинтереснее. Хотя в некоторых случаях мне, как возможному, не дай бог, конечно, пациенту, даже так и пугающими показались некоторые детали. Напомню, свой вопрос нашему гостю Игорю Яковлевичу Монастырскому, врачу-офтальмологу, слушатели могут задать самостоятельно. Вот сейчас у нас телефонный звонок. Дозвонилась Людмила. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. У меня катаракта одного глаза. И я слышала так, что если делаешь по квоте операцию, то делают разрез от угла до угла глаза. А если наличными, как говорится, через кассу, то в таком случае делают другим методом, щадящим. Расскажите, пожалуйста, о второй операции.
Ну, это не всегда так, поэтому уже непосредственно, судя по состоянию вашей катаракты, по состоянию оптических средств глаза, хирург уже принимает решение, стоит ли делать большой разрез или уже делать операцию с малыми разрезами. То есть это индивидуально решается. Это решается по степени зрелости, плотности катаракты, по степени связочного аппарата, насколько он у вас, в каком состоянии находится, и состояние роговицы учитывается. То есть здесь уже непосредственно принимается решение после осмотра.
Все-таки вот так. Меня, кстати, немножко озадачил момент со второй операцией. Я об этом тогда чуть попозже вопрос задам. Нам написали в WhatsApp. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, витаминами и питанием, высыпанием можно ли продлить хорошее зрение?
Ну, может быть, зрение можно продлить, но развитие катаракты остановить невозможно. Ни витаминами, ни высыпанием, ну, это нереально просто-напросто. Если катаракта будет созревать, никакие витамины здесь, к сожалению, не помогут. Единственным эффективным методом борьбы является хирургия.
Операция, да. Итак, диагноз поставлен. Мы уже знаем, что вот вы сказали не раз за сегодняшнюю программу, что только операция. Тут вот кощунственно прозвучит анекдот, конечно, ох уж эти хирурги, все будем резать. Но здесь действительно, скажешь так, на полном серьезе, если мы разбираемся с этой болезнью, да, здесь пока что других методик современная наука, медицинская в том числе, не знает. А мой гость, я напомню, кандидат медицинских наук в том числе, это не просто врач-офтальмолог. Итак, операция. Как к ней готовиться? Вы хорошо сказали, да, в первую очередь морально. Это хорошее пожелание. Конечно, человек, который вот, ну, я опять-таки грех показывать на себе, так есть такая примета дурная, но тем не менее, вот у меня все нормально, за полгода я понял, со мной не все в порядке. Я, как вы и сказали, как любой врач скажет, пошел к врачу-офтальмологу, он мне сказал, все, вам пора лечить, у вас катаракта. Итак, я иду с этой катарактой, морально готов. Что дальше?
Ну, любое оперативное вмешательство, оно предполагает основательную подготовку. Это касается и удаления катаракты. Надо сдать анализы, анализ крови, мочи, сделать ЭКГ, проконсультироваться у терапевта при необходимости, проконсультироваться у кардиолога, эндокринолога, невролога. Если анализы в порядке, вам назначается плановое хирургическое лечение. То есть здесь существует определенный алгоритм действия, определенные анализы, которые для плановой госпитализации необходимо сдать. Если там все хорошо, как говорится, вас госпитализируют и в плановом порядке прооперируют.
Закономерно возникает вопрос о противопоказаниях. Ведь не просто так, и к кардиологу, и анализы. Ну да, это, наверное, во всех случаях подготовки к операции любой, как вы тоже отметили. Ну вот противопоказания, например.
Ну, противопоказания к проведению плановой хирургии катаракты является инфекционно-воспалительное заболевание глаз. То есть если в конъюнктивальной полости инфицированный процесс какой-то идет, то, естественно, плановая операция невозможна. Декомпенсированная глаукома также является противопоказанием плановой хирургии катаракты. Отсутствие светоощущения, то есть, когда у человека нет функций зрительных, не предполагается. С катаракту ну, можно не оперировать, в принципе, вот, для достижения функции. И декомпенсированные соматические расстройства, это безусловно, это декомпенсированный сахарный диабет, декомпенсированная гипертония, и, ну, в таком ракурсе такая патология, она требует сначала компенсации, потом уже хирургии плановой.
То есть в этом случае, когда мы рассматриваем такие противопоказания, это не значит, что врач-офтальмолог дает отворот-поворот человеку с катарактой. Да? Нет, разговор идет именно о том, что сначала нужно какое-то
компенсировать общее состояние для начала.
Привести его, ну, скажем так, да, действительно, привести его в норму, чтобы оно не дало осложнений. Да. И на лечение глаз.
Так, это, ну, это вот касается плановой хирургии. Да. Если там экстренный случай, то, естественно, здесь все идет по-другому.
А здесь есть и экстренные?
Ну, конечно, да.
Вы не могли бы о них рассказать, что это такое?
Экстренный случай – это набухающая катаракта, когда повышается внутриглазное давление, ну, возникает болевой синдром. Здесь уже, как говорится, здесь речь идет уже о экстренной хирургии. Поэтому
это, наверное, те случаи, которые в Ставропольской краевой клинической больнице, ну, вот в вашем офтальмологическом отделении разбирают, да?
Бывают зачастую, да.
То есть, я опять-таки напомню, да, человек, который сейчас в студии, Игорь Яковлевич Монастырский, врач-офтальмолог, человек, который разбирает как раз такие, наверное, не наверное, скорее всего, обычно сложные случаи, то есть, опять-таки, уровень краевой больницы располагает. Исключительно житейский вопрос, раз уж пошел разговор об операции, сколько это времени операция длится, под каким видом обезболивания?
Ну, опять же, что касается плановой хирургии, то обезболивание местной анестезии, в основном местной анестезии, то есть не нужен здесь наркоз. Длится эта операция где-то, ну, в среднем 20-25 минут. Через прокол 2 мм хирург удаляет раздробленный ультразвуком хрусталик и заменяет его на искусственный. Ну, в медицинской терминологии интраокулярную линзу имплантирует он. По своим оптическим свойствам эта линза, она сходна с естественным хрусталиком, она очень надежна и может прослужить всю жизнь, то есть срок действия ее не ограничен. Ну, любые хирургические операции, естественно, имеют риск, но благодаря отработанной методике, современному оборудованию, высокой подготовке медперсонала, эффективным лекарствам этот риск сводится к минимуму. Ну, опять же, это говорит про плановую хирургию.
Ну, в Ставропольской краеклинической больнице такое оборудование, как я понимаю, есть. Да. И персонал тоже подготовлен.
Да, безусловно. Это позволяет быстро пройти реабилитацию послеоперационную. Зрение в среднем восстанавливается на 2-3 сутки. Но реабилитационный период длится 2 месяца.
А реабилитационный период, он что в себя включает?
Он включает в себя наблюдение окулиста по месту жительства. То есть, ну, соблюдение определенных ограничений, в частности, таких как подъем тяжести запрещен, там, до 10 килограмм максимум, посещение бассейна, саун, парных где-то в течение месяца тоже. Ну, подразумевает закапывание тех капелек, которые назначил при выписке доктор. Ну, и амбулаторные вот такие посещения в соответствии с рекомендациями своего лечащего врача.
То есть, все-таки самой операции в один день лечение не заканчивается. Ну, собственно, да, понятно, это орган зрения, довольно-таки сложный.
Ну, выписка из больницы где-то на 3-4 сутки происходит, поэтому дальше идет уже амбулаторное долечивание где-то в течение месяца.
Вы знаете, вот вы сказали...
Если все прошло стандартно, имеется в виду.
Ну, то, что называется плановая операция. Да. Этих плановых операций вы еще, я помню, сказали в самом начале нашей программы, 10 тысяч операций в год в Ставропольском крае только, и эта цифра растет.
Растет.
Да, конечно, пугает то, что эта цифра растет, но, опять-таки, здесь, может быть, вы меня поправите, потому что вы сами говорили, что, во-первых, с одной стороны, методы диагностики сейчас выше качеством, а с другой стороны... стремительно молодеет, и эта болезнь тоже. Растет почему? То есть количество выявленных или все-таки количество нездоровых? Я понимаю, такой вопрос может показаться немножко даже провокационным, но нет, никакой провокации не замышляю, и вот его задаю, как он есть. Как некомпетентный человек компетентному.
Ну, в принципе, здесь много факторов. Опять же, экология. Экология имеет большое значение. Имеет значение общее состояние здоровья человека. То есть, ну, все болезни помолодели, не только глазные. Поэтому все это взаимосвязано. И опять же, основная задача пациентов – это профилактические осмотры. Вот именно на профилактических осмотрах врач сможет заподозрить и выявить ту патологию, которая иногда пациент даже не замечает.
Кстати, вы не первый и не последний, кто говорит о том, что да, вот этот вот день в году нужно посвятить себе, ну, просто для того, чтобы потом не быть обузой и себе самому, и всей семье. Это программа «Здоровье – это твое право». Мы продолжим буквально через 5 минут. Не переключайтесь. В гостях у нас сегодня Игорь Яковлевич Монастырский, врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Наш гость сегодня – врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Игорь Яковлевич Монастырский. Игорь Яковлевич, ну вот, собственно, говорим мы сегодня о катаракте. Наша тема как-то касается сразу и причин, и симптомов, и профилактики. Причем наш слушатель один в WhatsApp уже написал, да, о профилактике, о правильном питании, о витаминах. Тем не менее, вы как-то у человека не успокоили, что общее состояние может быть, но если катаракта начинается, то будет созревать. Мы уже выяснили, что да, ничего, кроме операции, причем операция тоже, ну как, 20-25 минут, вы так говорите об этом, вы-то опытный человек, вы этих операций сделали, наверное, не 1000 в общей статистике, да, 10 тысяч операций только на Ставропольский край, уже вполне себе привычное, обыденное явление. Вот у меня об этом... Знаете, какой вопрос будет? О профильных специалистах. Все-таки, кто именно, просто расскажите, кто именно может проводить такую операцию? Есть какие-то особенные требования? Это, я думаю, каждому слушателю будет интересно узнать, потому что речь идет все-таки о зрении.
Ну, безусловно, должно быть высшее медицинское образование. То есть человек должен закончить институт, университет, как сейчас он называется. Но после этого пройти специализацию, так называемую клиническую ординатуру, это еще 2 года. После этого он имеет право работать офтальмологом, не офтальмохирургом, а офтальмологом.
То есть... Вот, то есть теперь мы переходим к офтальмохирургам.
Да, дальше уже начинается процесс такой безостановочный, как говорится, можно сказать, усовершенствование. То есть человек, если хочет заниматься хирургией, он идет вот по этому пути, то есть он стремится попасть в стационар, начинает свою хирургическую деятельность, которая учитывая то, что офтальмология одна из наиболее таких развивающихся в медицине структур, она подразумевает постоянное усовершенствование. То есть человек должен находиться вот на конференциях, должен проходить специализацию. То есть очень сложный долгий путь, который практически всю профессиональную карьеру человек, ну, он учится, можно сказать.
Ну, человек, который сейчас сидит передо мной, напомню, это Монастырский Игорь Яковлевич, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, хотя скромно просил представить его как врача-офтальмолога. Тем не менее, такие операции вы проводите. Ну, я так понял, что специалисты нужного профиля подготовлены и теоретически, да, и практически в вашем отделении только
оперируют. У нас, как говорится, сплав молодости и опыта. Есть люди, которые больше 30 лет работают в офтальмологии, есть молодые специалисты, поэтому все это приводит, я так думаю, к очень неплохому результату. Так что вот сплав молодости и опыта – это замечательно.
Игорь Яковлевич, я себе сейчас позволю зайти так в глубокие профессиональные дебри, в которых я не профессионал далеко. Собственно, что происходит во время операции? Расскажите, пожалуйста. Потому что, вот, насколько мне известно, операции по удалению хрусталика, их несколько видов существует. Их мне, как не профессионалу, даже сложно прочитать. Вот экстракапсулярная экстракция катаракты, интракапсулярная экстракция катаракты, ультразвуковая фагоэмульсификация, вы это тоже говорите. Я помню, лазерная хирургия катаракты. В общем, тут, я так понимаю, все непросто. Ну, практически... Почему? Во-первых, чем занимается каждый вид? Что это означает? Это
практически весь спектр хирургии вы перечислили. Осталось только реклинация, это самая старая операция. Но такие сейчас не делают. Это древние времена она проводилась. Еще в Древней Индии, в Древнем Китае. Экстракапсулярная экстракция катаракты – это... удаление катаракты целиком, то есть делается большой разрез, и катаракта удаляется целиком, без дробления ядра ультразвуком или лазером. И в этот образовавшийся капсульный мешок ставится искусственная линза. Ну и, естественно, большой разрез требует наложения герметизации. То есть герметизация происходит наложением швов. Эти швы снимаются там где-то через 6-7 месяцев. Эта операция проводится, но она менее распространена, чем фагоэмульсификация, которая является золотым стандартом. Эта операция менее травматична, делается через разрез 2,5 мм, самогерметизирующийся разрез. То есть швы здесь не накладываются, и имплантируется хрусталик гибкий. То есть он здесь не требуется такой реабилитационный долгий период. И, естественно, человек быстрее возвращается в строй, быстрее возвращаются его зрительные функции. Интракапсулярная экстракция – это проводится тогда, когда связочный аппарат, то есть с хрусталика, он вообще практически отсутствует. И так называемый выех или подвыех хрусталика, который...
Это вот неожиданно сейчас, то есть даже такое бывает.
Бывает, да. Ну, хрусталик вообще он расценивается как сустав. То есть вот некоторые анатомы так его расценивают. То есть как сустав, там есть связочный аппарат. Чем слабее связочный аппарат, тем тяжелее убрать хрусталик и поставить на это место искусственно. Вот когда это невозможно, практически делается интракапсулярная экстракция, то есть хрусталик убирается целиком со всеми оболочками, и тогда уже по возможности ставится переднекамерная линза. Ну, тоже эксклюзивные операции таких.
Это, судя по всему, из тех случаев, которые можно назвать редкими, исключительными.
Да, но они, к сожалению, еще бывают.
Ну, сказать по правде, подвывих хрусталика, это даже звучит как-то, в моем понимании, неестественно, непривычно, так, наверное, будет правильно сказать. Так, хорошо, тогда вот, Игорь Яковлевич, такой вопрос. Есть случаи, когда катаракта, неоперабельна? К сожалению, может быть, для кого-то это будет неприятно узнать, но тем не менее, что это за случаи, бывают ли такие?
Ну, в принципе, любую катаракту можно прооперировать, если бы нет противопоказаний общего плана, о которых мы говорили. То есть соматических противопоказаний, состояние общего пациента, состояние его конъюнктивальной полости. То есть если есть воспалительный процесс там, в слезном мешке или в конъюнктивальной полости, то же самое. Но здесь операция, она откладывается. или пациента невозможно прооперировать по общему состоянию. Тогда эта операция невозможна. А так, по глазным именно проблемам, любую катаракту можно
убрать. То есть, когда сопутствующие болезни, из-за которых она, кстати, тоже могла развиться, вы об этом тоже очень интересно.
Если человек не компенсирован соматически, то, естественно, плановую операцию ему делать противопоказан.
А вот если пациент, пожилой человек, я понимаю, это может быть даже тот же самый вопрос, который я задавал ранее, но именно пожилой человек, к примеру, 75-80 лет, та самая группа риска по возрасту, оперировать можно?
Ну, возраст вообще не является противопоказанием.
Вот даже так?
Да.
То есть все показания те же самые, что и для 40-летних?
Если человек здоров, то вот, соматически, если он, если опять же, тот же сопутствующий специалист, кардиологи, терапевты дают нам добро на плановую операцию, ну, возраст не имеет значения никакого.
Большое спасибо, Игорь Яковлевич. Вы ответили на все мои вопросы. Ну, вот я вижу, сейчас звукорежиссер взял телефонную трубку. Напомню, кстати, да, свои вопросы наши слушатели тоже могут задать нашему гостю. У нас на проводе Сергей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, подскажите, пожалуйста, у меня ребенку удалили катаракту, но хрусталик не получилось поставить, потому что была патология, неправильно сделали. То есть через какое время можно делать ребенку операцию уже? То есть мы уже год проходили.
Ой, ну этот вопрос я, к сожалению, не могу компетентно ответить. Я не детский офтальмолог. Существует детское отделение офтальмологическое, поэтому на этот вопрос вам ответят более компетентнее там. Потому что специфики существуют в офтальмологии, в детской и взрослой. Мы занимаемся с пациентами от 18 лет и старше.
Да, тем более, как я понимаю, случай с ребенком – это случай, когда болезнь находится так или иначе в каком-то развитии, связанном с развитием общим организма. Вот, поэтому да, мы Сергею можем только подсказать, что да, здесь лучше напрямую к врачу обратиться, безусловно. Как говорится, не по телефону.
Здесь существуют нюансы определенные, поэтому и разделили на детскую офтальмологию и взрослую.
Игорь Яковлевич, так или иначе, большое спасибо за ваши ответы на мои вопросы, может быть, где-то они были, ну уж очень такие обывательские. Напомню, сегодня в программе «Здоровье» это твое право, которое подготовлено при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «Здоровье», был врач-офтальмолог Игорь Монастырский. Меня зовут Валерий Беликов. Еще раз поблагодарю за ответ на вопросы. Ну и до скорой встречи.
Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи.
Всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».